Золотая рыба. Индийская сказка. На берегу большой реки жили в ветхом шалаше старик да старуха. Бедно жили они. Каждый день старик отправлялся на реку рыбу ловить. Старуха эту рыбу варила или на углях пекла. Тем только они и сыты были. Не поймает старик ничего, так и вовсе голодают. А в реке той обитал золотоликий бог Джалакамани, владыка вод. Вот как-то раз стал старик сети вытаскивать. Чувствует, что-то больно тяжелы нынче сети. Потянул он изо всех сил, кое-как вытащил сети на берег. Заглянул и глаза зажмурил от яркого блеска. Лежит в его сетях огромная рыбина, вся будто из чистого золота отлитая. Плавниками двигает, усами шевелит, во все свои рыбьи глаза на старика смотрит. И говорит золотая рыба старому рыбаку:
«Не убивай меня, старик, не уноси меня, старик, к себе домой. Отпусти ты меня лучше на волю, а за это проси у меня что хочешь».
«Чего ж мне попросить у тебя, чудо-рыба? Нет у меня ни дома хорошего, ни рису, чтобы голод тут утолить, ни одежды, чтобы тело прикрыть. Если ты по великой милости своей все это мне пожалуешь, я тебе до самой смерти благодарен буду».
Выслушала рыба старика, мотнула хвостом и сказала:
«Иди восвояси, будет у тебя и дом, и еда, и одежда».
Отпустил старик рыбу в реку, сам домой пошел. Только когда пришел, узнать ничего не может. Стоит вместо шалаша из веток дом из крепких бревен, а в доме том есть просторные лавки, чтобы гостей усадить, и стоят там целые блюда белого риса, чтобы досыта поесть, и лежат груды одежды нарядные, чтобы в праздник людям на глаза показаться не стыдно было. Говорит старик своей жене:
«Видишь, старуха, как нам с тобой повезло! Не было у нас ничего, а теперь, о, всего вдоволь! Скажи спасибо золотой рыбе, что сегодня мне в сети попалась! Это все она нам дала, а за то, что я ее на волю отпустил! А, кончились теперь наши беды и несчастья!»
Услыхала старуха, что ей муж рассказал, и только вздохнула, головой покачала, а потом и говорит:
«Эх, старик, старик, много лет ты прожил на свете, а ума у тебя меньше, чем у младенца новорожденного. Разве так просят? Ну, съедим мы рис, одежду сносим, а дальше-то что? Ступай сейчас обратно, проси у рыбы пятерых слуг, проси дом новый, да не эту жалкую лачугу, а большой, хороший, такой, чтобы самому царю в нем жить было не стыдно. И пусть будут в том доме кладовые, полные золота, пусть от риса и чечевицы амбары ломятся. На заднем дворе пусть новые повозки и плуги стоят, а в стойлах буйволы 10 упряжек. И еще проси, пусть рыба тебя старостой сделает, чтоб во все круги люди нас почитали и уважали. Ступай, и пока не выпросишь, домой не возвращайся».
Очень не хотелось старику идти, но спорить с женой он не стал. Пошел он к реке, сел на берегу и стал рыбу звать:
«Явись ко мне, чудо-рыба! Выплыви, золотая рыба!»
Через малое время замутилась в реке вода. Всплыла золотая рыба со дна речного, плавниками двигает, усами шевелит, во все свои рыбьи глаза на старика смотрит.
«Слушай, чудо-рыба, Попросил я у тебя, да видно мало. Недовольна моя жена, хочет, чтобы ты меня в нашей округе старостой сделала. А еще она хочет дом вдвое больше нынешнего. Хочет слуг пятерых и буйволов 10 упряжек, и риса полные амбары, и украшений золотых хочет, и денег...
Выслушала золотая рыба старика, махнула хвостом и сказала:
«Пусть все так и будет».
И с этими словами обратно в реку нырнула. Пошел старик домой. Видит, собрались на дороге все окрестные жители с трубами, с барабанами. В руках держат богатые подарки, гирлянды цветов. Стоят, не шелохнувшись, словно ждут кого-то. Как увидели крестьяне старика, повалились все на колени и закричали: «Староста, староста, вот он, наш любимый староста!» Тут барабаны забили, трубы заиграли, посадили крестьяне старика в разукрашенный паланкин, на своих плечах до дома донесли. А дом у старика опять новый. Не дом, дворец, а в доме том все, что он просил у рыбы. Зажили с тех пор старик со старухой счастливо и безбедно. Всего-то у них, кажется, было вдоволь. А старуха все ворчала. Месяца не прошло, как снова она стала к старику приставать.
«Разве это уважение? Разве это почет? Подумаешь, большой человек, староста! Нужно, чтобы ты опять к рыбе пошел, да попросил ее хорошенько. Пусть сделает тебя над всей землей махараджей. Иди, старый, проси, а не то, скажи, старуха, мол, моя, ругаться будет».
«Не пойду я. Или ты не помнишь, как мы раньше жили, как голодали, как бедствовали? Все нам рыба дала, и еду, и одежду, и новый дом. Мало тебе показалось. И богатством нас одарила. О, меня во все круги первым человеком сделала. Ну, чего тебе еще надо?»
Сколько ни спорил старик, сколько ни отказывался, старуха ни в какую. Иди, мол, к рыбе, и все тут. Что ж бедному старику делать оставалось? Пришлось снова на реку идти. Сел он на берегу и стал звать:
«Выплыви, золотая рыба, явись ко мне, чудо рыба!»
Позвал он раз, позвал другой, позвал третий. Но никто не выплыл на его зов из глубины вод, словно и не было в реке золотой рыбы. Долго ждал старик, потом вздохнул и домой поплелся. Видит он, стоит на месте богатого дома ветхий шалаш, и сидит в том шалаше его старуха в грязных лохмотьях. Волосы, словно прутья старой корзины, во все стороны торчат. Больные глаза залепила. Сидит старуха и горько плачет. Посмотрел на нее старик и сказал:
«Эх, жена, жена, говорил ведь я тебе, много хочешь, мало получишь. Говорил я тебе, старуха, не жадничай, потеряешь и то, что имеешь. А ты моих слов тогда не слушала. А вышло-то, по-моему, так чего ж теперь плакать? Вот так-то». «Цапля и буйвол» – филиппинская сказка. Вы когда-нибудь замечали, что частенько, особенно в дождливый сезон, на спине буйвола сидит цапля? И буйвол нисколько не противится этому. Знаете почему? Потому что буйвол понимает, никуда ему теперь не деться от этой белой длинноногой птицы. О, послушайте историю, которая произошла когда-то. Буйвол и цапля были не в ладах. Никогда они не разговаривали друг с другом, хотя их всюду видели вместе – у реки, на рисовом поле или на лугу. Но все равно они друг друга недолюбливали. Но вот как-то буйвол смирил гордыню.
«Послушай, цапля, чтоб нам больше не ругаться друг на друга и помириться, давай потягаемся, а?»
«Давай!»
И приняла вызов буйвола. Они условились встретиться на следующее утро. Договорились так. Победитель вовсе не тот, кто выпьет больше воды.
Победитель тот, после кого воды в реке станет меньше. И еще, на вечные времена получит он полную власть над проигравшим.
Так решили цапля и буйвол. А судьями выбрали корову, лошадь, собаку и птиц. Решили и разошлись по домам. Только цапля полетела не домой, а на реку. Села она на дерево, что росло на берегу, и стала внимательно наблюдать за уровнем воды в реке. Заметила цапля, что прилив начинается утром, а отлив в полдень. На следующий день, едва только солнце взошло, на берегу реки собрались звери и птицы. Все с нетерпением ожидали начала интересного зрелища. Вот и судьи пришли. Первым вызвался показать, на что он способен, буйвол.
Победно оглядел он толпу и подумал: «Сейчас увидите, сколько я выпью воды».
Пил он действительно очень долго. Многим показалось даже, что буйвол вряд ли когда остановится.
Но вот буйвол все же оторвался от воды, поднял голову
и с ужасом обнаружил, что воды-то в реке нисколько не меньше. Наоборот, еще больше. Ведь вначале вода едва покрывала его копыта,
а теперь доходит уже до половины ноги. Буйвол снова принялся пить.
Пил до тех пор, пока не захлебнулся.
Медленно повалился он на свое вздувшееся брюхо и тут же уснул.
Тем временем вода в реке все прибывала. Зрителям пришлось даже отойти подальше от берега, чтобы не замочить ноги. «Теперь черед цапли показать свои силы», — объявили судьи.
«Подождем, пока проснется буйвол. Пусть видит, как я пью воду. А то еще не поверит, что я выиграла по правилам».
Прошел час, второй, третий.
Лишь через 4 часа проснулся буйвол. А цапля, между тем, приметила, что в реке-то начался отлив.
«Ну, теперь твоя очередь, цапля!»
С трудом проговорил буйвол. Опустила хитрая птица свой длинный клюв в воду, вроде пьет ее. Долго-долго стояла она так в реке.
«Смотрите, река мелеет! Воды становится все меньше!» — закричали звери и птицы, собравшиеся на берегу.
Так цапля оказалась победителем, а буйвол — побежденным. И на глазах у многочисленных свидетелей буйвол признал свое поражение. Вот с тех пор и катается цапля на спине буйвола, когда ей угодно и сколько угодно.
Thank you.
кувшинный человечек. Японская сказка. В старину, далекую старину, жил в одной деревне молодой парень по имени Таро. Был он бездельник, каких мало, и к тому же любопытен. С утра бродит по улицам и глазеет по сторонам. Тут новую крышу настилают, там бочку чинят. А вот собака за кошкой погналась. Кошка сидит на дереве, а Таро стоит под деревом, ждет, когда кошка с собакой помирится. Настала осенняя страда. Все парни жали и молотили, рук не покладая. Один Таро шатался по деревне, как ни в чем не бывало. Вдруг приметил он на обочине дороги глиняный кувшинчик.
О, ходишь далеко, найдешь больше. А кувшинчик-то целехонький, не трещины. Ну что это в нем шуршит? Верно, полевая мышь туда забралась.
Заглянул Таро в кувшин. И что же видит? Не мышь там прячется, не ящерица, не лягушка, а маленький человечек. Головенка у него, ну, не больше каштана. А сам он, если на ноги встанет, будет ростом с гороховый стручок.
Вот так чудо!
Таро так широко разинул рот от удивления, что в него, как в ворота, повозка с конем могла бы въехать. Человечек заговорил голосом тонким-тонким, как писк цикады.
Здравствуй! Вот мы и встретились. Из всей вашей деревни один ты мне полюбился. Ох, как я не люблю других парней. Возьми меня к себе домой жить.
Ну что ж, пожалуй, возьму. А чего не позабавиться?
Дома вынул он маленького человечка из кувшина и бережно двумя пальцами посадил посреди комнаты. А кошку на улицу выгнал за то, что стала облизываться.
Кувшинный человечек. Какой ты забавный. Верно, меньше самого крошечного карлика на свете. Хочешь, поиграем?
Целый день играл Таро с кувшинным человечком. Посадил его в деревянную чашку и катал в катке с водой. Подует посильнее, в катке буря поднимается. Тележку сделал и мышь в нее запряг. Мышь побегала-побегала и бросилась в норку. Тележку опрокинула. Смеялся-смеялся Таро, но к вечеру надоела ему новая забава. Не привык он долго одним и тем же заниматься. На другой день пошел Таро шататься по улицам. Солнце уже начало садиться, когда вспомнил он о кувшинном человечке. Вернулся Таро домой, смотрит, а там какой-то долговязый верзила на полу развалился. Руки-ноги раскинул. Кто бы это мог быть? Стал Таро вглядываться в незваного гостя. Словно он его уже где-то видел. Да ведь это кувшинный человечек.
Вот так чудо из чудес! Как же ты так сразу, в один день вырос? Вчера еще был меньше мыши, а теперь меня перерос.
Все твоими трудами, друг мой, твоими заботами. Недаром я тебя из тысячи выбрал. Гуляй, гуляй больше, а я еще и не так вырасту.
В первый раз в жизни призадумался Таро, что бы эти слова значили. А кувшинный человечек уже не гостем, а хозяином себя держит. Принеси ему то, подай это, да поживее. На другой день Таро ушел из дома раньше обычного, сказать по правде, сбежал от своего гостя. Весь день бродил он по деревне без дела. Вечером вернулся, открыл дверь и замер на пороге. В дом войти нельзя. Гость так вырос, что ему и одному в доме тесно.
Тоже выстроили домишко, недотёпы деревенские. Повернуться негде. Очаг посередине сделали. То и дело, ногой в него попадаю. А угли-то горячие.
Пришлось Таро спать под открытым небом. Чуть свет ушел он со двора подальше. А вскоре соседки у колодца поспорили, чей ребенок в драке виноват. Но как тут не послушать? Вернулся Таро домой уже в сумерках. И понять не может, что за толстые бревна из окон и дверей торчат. Пригляделся. А это руки и ноги гостя. Стал кувшинный человечек великаном. Того и гляди, крышу своротит. Всю ночь Таро думал, как от беды избавиться. Ничего придумать не мог. А на утро вот что случилось. Пришел к нему сосед и говорит: «Сын у меня заболел. Одному мне, старику, не управиться. Помоги в поле урожай убрать». Не хотелось Таро за работу браться, но и отказаться совестно. Взял он серп в руки, пошел помогать старику-соседу. Вечером сосед говорит: «Спасибо тебе, что помог. Вот, на, возьми за твой труд». И дал ему немного денег. Первый раз в жизни заработал Таро деньги. Держит их в руке, и на душе у него легко так стало. Пошел он домой. Только смотрит, не торчат больше из дверей руки и ноги непрошенного гостя. Ворчит гость в доме, ворочается, как медведь. Припер Таро дверь покрепче и лег спать во дворе. На другое утро опять пошел Таро помогать соседу. Вернулся он к себе домой поздно вечером, а гость почему-то вдвое меньше стал. Сидит в углу сердитый. В доме так хорошо стало, просторно. Можно после работы чайку попить. А гость жалуется.
«Ошибся я в тебе, Таро. Думал, ты стоящий человек. Мухи с головы не сгонишь, так ленив. Еще бы дня два ты поленился, я бы с гору вырос до самых облаков. Ну чего ты серпом целый день махал? В гроб, что ли, меня вогнать хочешь?»
«А-а-а! Вот оно в чем дело. Ну уж завтра я так работать буду, что никто за мной не угонится».
На завтра к вечеру кувшинный человечек стал опять ростом с гороховый стручок.
«Прошу тебя, Таро-сан, посади меня снова в кувшин, да и оставь возле дороги. Поищу я себе другого хозяина поленивее».
Таро так и сделал. Старые люди в деревне сказали: «Верно, это сама лень была в образе кувшинного человечка». А кто потом нашел его, не знаю. Может, и сейчас кувшинный человечек лежит возле дороги, ждет нового хозяина.
«Испытание ума». Индийская сказка. Жил-был царь, и был у него сын. Пришла пора царю умирать. Лежит он на смертном одре, а вокруг собрались придворные. Подозвал тут к себе царь сына, взял его руку, вложил ее в руку своего старого советника и говорит:
«Сынок, делай все, как он скажет».
Потом царь велел советнику пообещать, что тот будет оберегать его сына. И вскоре тихо отошел. Все царство по нему горевало и плакало. Шли дни. Сына царя возвели на престол, и старый советник, исполняя свое обещание, преданно служил ему. Молодой царь высоко чтил советника и все делал так, как тот скажет. Видят другие придворные, в каком почете советник, и лишились покоя. Зависть их замучила. Они только и думали, как бы его очернить. То и дело случалось царю слышать о советнике недобрые речи. Все наперебой твердили ему, что надо заменить старика кем-нибудь помоложе. Но царь к таким речам не прислушивался, А старый советник изо всех сил старался, чтобы дела в государстве шли хорошо, и подданным не на что было жаловаться. Недаром говорится, однако, что капля камень точит. Царю надоело каждый день слушать одно и то же, и он надумал испытать своих приближенных. Призвал к себе старого советника, потолковал с ним с глазу на глаз, а потом объявил всенародно, что советник идет на покой и будет получать от казны содержание, а на его место назначен другой, из молодых. Прошло несколько месяцев, никто не жаловался. Дела шли своим чередом. Сначала придворные держали ухо востро, а теперь увидали, что царь доволен новым советником, и успокоились, даже своевольничать стали. Казалось, царь ни о чем об этом не ведает, а на самом деле он все примечал. Его тайные соглядатаи доносили ему обо всем, что творилось, говорилось в народе. И он хорошо знал, в каком запустении дела государственные, и как своевольничает новый советник и другие придворные. Однажды царь отправился поохотиться. С ним были ловчие и собаки. Вечером на обратном пути он остановился на отдых в своем загородном саду. Позвал он садовника, показал на одну из собак и говорит:
«Я оставлю ее у тебя. Смотри за ней хорошенько. Когда она мне понадобится, я дам тебе знать».
Садовник с поклоном принял собаку, а царь поехал к себе во дворец. Через несколько дней собрал царь свой двор. Среди прочих дел вспомнил он и о собаке.
«Когда я был на охоте, я оставил у садовника свою собаку. Поезжай, посмотри, как она там».
Советник сел на коня и поехал в сад. Приезжает туда и спрашивает садовника:
«Ну, как тут живет царская собака?»
«Хорошо, господин, щенков принесла».
Вернулся советник во дворец и доложил царю все, что узнал про собаку. Царь обрадовался и спрашивает:
«А сколько щенков?»
«А этого он мне не сказал».
Тогда царь милостиво говорит:
«Затруднись уж еще, поезжай опять и спроси».
Советник помчался обратно. Подъехал к саду, зовет садовника, спрашивает:
«А сколько щенят принесла собака?»
«5!»
– отвечает садовник. Прискакал советник во дворец и докладывает. А царь спрашивает:
«Сколько кобельков, сколько самочек?»
«А этого он мне не сказал».
Царь еще милостивее говорит:
«Очень я тебя затрудняю сегодня, а все-таки послужи мне еще. Съезди и спроси, сколько она принесла кобельков и сколько самочек».
Бедный советник снова отправился к садовнику.
3 кобельков и 2 самочек,
говорит ему садовник. Приехал советник ко двору, доложил об этом царю. Царь обрадовался, спрашивает:
«А не скажешь ли ты, сколько щенков обещает стать хорошими охотничьими собаками?»
«Я этого не знаю».
Царь опять милостиво попросил его съездить и узнать. Что было делать советнику? Поехал он снова к садовнику и задал ему вопрос царя.
«Господин, 2 кобелька и 1 самочка будут очень хороши для охоты. Это собаки отменные, ну а прочие это похуже».
Советник вернулся во дворец, доложил и об этом. Царь опять обрадовался.
«Выходит, прибавилось у меня 3 собаки. Только хорошо ли их кормят? Ты не знаешь, что им дают?»
Советник сказал, что не знает. Тогда царь еще ласковее просит:
«Поезжай-ка опять. Спроси, чем их кормят, а то как бы не выросли слабыми от недокорма».
Несчастный советник снова потащился к садовнику. Тот его успокоил.
Ну, кормят щенков как положено.
Советник вернулся и доложил об этом царю.
Видно, садовник человек понимающий, он их кормит как надо. Ты бы меня очень обрадовал, если бы сказал мне еще кое-что. Нет ли среди хороших щенков хоть одного бурой масти? Я очень люблю эту масть.
Пришлось советнику ехать обратно. Он уж устал скакать взад-вперед, а делать нечего. Вот узнал он у садовника, что нет ни одного щенка бурой масти. Приехал и доложил про это царю. Царь огорчился и спрашивает.
А какой же они масти?
Советник опять не смог ответить. Тогда царь сказал.
Я хочу знать, какой масти каждый щенок, и найдется ли среди них хоть один, чтобы мне пришелся по вкусу.
Советник собрал последние силы, съездил в сад еще раз и доложил царю, какой масти щенки. Царь поблагодарил советника и даже прощения у него попросил за беспокойство. Прошло еще сколько-то времени. Царь вспомнил о старом советнике и велел призвать его ко двору. Тот сразу явился. Царь его приветливо принял и начал расспрашивать. За разговором царь вдруг молвил.
«Раз уж вы пришли, сделайте для меня одно дело. Дело пустяшное. В загородном саду у меня осталась собака. Хорошо бы вам туда съездить и разузнать про нее».
Советник тут же отправился в сад. Приехал и просит садовника показать ему собаку. Садовник с почтением отвел его туда, где находилась собака. Старый советник осмотрел собаку и щенков, заглянул в миску с кормом и все, что увидел, для памяти себе записал. Потом поехал обратно ко двору. Приехал он, царь у него спрашивает. Как кормят щенков, какой они масти и охотничьей стати. И на каждый вопрос советник отвечал, не задумываясь. Разузнал царь все, что хотел про собаку, начал спрашивать про сад и садовника. Старый советник рассказал и об этом. Тогда царь повернулся к придворным и говорит.
«Вы меня уговаривали отослать на покой старого советника, а на его место взять молодого. Теперь сами смотрите, от кого из них больше проку».
Придворные только головы опустили. Царь тут же повелел, чтобы старый советник вернулся на свою должность. С той поры старый советник по-прежнему правил делами.
Длинная-длинная сказка. Японская сказка. В старину, далекую старину, жил один влиятельный князь. Больше всего на свете любил он слушать сказки. Придут к нему его приближенные. Чем угодно князь сегодня позабавится. В лесу много всякого зверья, и вепрей, и оленей, и лисиц. Нет, не хочу на охоту ехать. Лучше мне сказки сказывайте, да подлиннее. Начнет, бывало, князь суд чинить. Пожалуется ему обиженный на виноватого. Обманул он меня, в конец разорил, а виноватый в ответ. Князь, я новую сказку знаю, длинную,
длинную-длинную и страшную-страшную. Ну, рассказывай.
Вот тебе и суд, и управа. Станет князь совет держать, и там ему одни небылицы плетут. Слуги князя все деревни в том краю оббегали, всех расспрашивали, не знает ли кто новой сказки позанятнее. Поставили по дороге заставы.
«Эй, путник, стой! Стой, тебе говорят!»
Обомлеет путник от испуга. Что за беда нагрянула?
«Стой! Говори правду!»
«Был ли ты на морском дне в гостях у морского царя?»
«Нет, не был. Так не довелось».
«А на журавле летал?»
«Да нет, не летал. Да клянусь, не летал».
«Ну так полетишь у нас, если сейчас же, вот тут же, на этом самом месте не сплетешь небылицы потруднее». Но князю никто угодить не мог. «Сказки-то в наши времена пошли короткие, куцые. Только начнешь слушать с утра пораньше,
как уже к вечеру сказка и кончается. Нет,
не те пошли теперь сказки, а? Не те». И повелел князь повсюду объявить: кто придумает такую длинную сказку, что князь скажет «довольно», тот получит награду все, все, что пожелает. Но тут уж со всех концов Японии, с ближних и дальних островов потянулись к замку князья, самые искусные рассказчики. Попадались среди них и такие, что целый день говорили без умолку. Да еще и всю ночь в придачу. Но ни разу князь не сказал «довольно». Только вздохнет. Ну и сказка. Короткая, короче воробьиного носа. Была бы с журавлиный нос, я и то бы наградил бы. Но вот однажды пришла в замок седая, сгорбленная старушонка.
«Осмелюсь доложить, я первая в Японии мастерица длинные сказки сказывать. Многие у нас побывали, да никто из них в ученики мне не годится».
Обрадовались слуги и привели ее к князю.
«Начинай, но смотри у меня, худо тебе будет, если зря похвасталась.
Надоели мне короткие сказки».
«Давным-давно это было. Плывут по морю 100 больших кораблей. К нашему острову путь держат. Нагружены корабли по самые края драгоценным товаром. Не шелком, не кораллом, а лягушками».
«Как ты говоришь, лягушками?» Удивился князь.
«Занятно. Такого я еще не слыхал.
Видно, ты и в самом деле мастерица на сказки».
«То ли еще услышишь ты, князь, плывут лягушки на корабле. На беду только показался вдали наш берег, как все 100 судов, трах, разом налетели на камни. А волны кругом так и кипят, так и бушуют. Стали тут лягушки совет держать. Давайте, сестры, — говорит одна лягушка, — доплывем до берега, пока не разбила наши корабли в мелкие щепки. Я старшая, я и пример покажу». Поскакала она к борту корабля, ква-ква-ква, 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 куда голова, туда и ноги, и прыг в воду, шлеп. Тут и вторая лягушка поскакала к борту корабля, ква-ква-ква, 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 куда одна лягушка, туда и другая, и прыг в воду, шлеп. Следом третья лягушка поскакала к борту корабля, ква-ква-ква, 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 куда две лягушки, туда и третья, и прыг в воду, шлеп. Следом четвертая лягушка поскакала к борту корабля, прыг в воду, шлеп, ква-ква-ква, ква-ква-ква, куда голова, туда и ноги.
Целый день говорила старуха, а не пересчитала всех лягушек даже на одном корабле.
А когда попрыгали все лягушки с первого корабля, принялась старуха пересчитывать лягушек на другом.
Ква-ква-ква, ква-ква-ква, куда голова, туда и ноги. И
7 дней не умолкала старуха.
Шлёп.
На 8-й день не вытерпел князь.
Довольно, ну, довольно, сил моих больше нет.
Как прикажешь, князь, но ведь жаль. Я только-только за 7-й корабль принялась. Еще много лягушек осталось. Но делать нечего. Пожалуй, мне обещанную награду. Я домой пойду.
Вот наглая старуха заладила одно и то же, как осенний дождик. Еще и награду просит.
Но ведь ты молвил «довольно», а слово князя... Так я всегда слышала, крепче тысячелетней сосны.
Видит князь, от старухи не отговоришься. Приказал он выдать ей богатую награду и прогнать со двора. Долго еще у князя в ушах звучало ква-ква-ква-ква-ква-ква, и прыг в воду, и шлеп, и прыг, и шлеп. С тех пор разлюбил князь длинные сказки.
Паук и черепаха.
Паук был страшный обжора. Только и дел у него, что поесть. Все в лесу знали о его прожорливости. И все ему было мало, сколько бы ни съел. Поэтому все зверюшки избегали его. А однажды к его дому подошла черепаха. Она пришла издалека. Целый день черепаха шла под палящим солнцем, устала и проголодалась. По обычаю, паук должен был не только пригласить черепаху в дом отдохнуть, но и накормить ее. А ему не хотелось. Но если он и не предоставит свой кров усталой путнице, об этом станет известно всему лесу. И вот что он придумал. «Приглашаю тебя, черепаха, на ужин». Но сперва умойся, ты ведь вся в пыли. Пойди к ручью, приведи себя в порядок и возвращайся сюда. Черепаха со всех ног побежала к ручью, умылась быстренько и через минуту уже возвращалась по тропинке к дому паука. А тропинка была пыльная. И вот вошла она в дом, глядь, опять грязная. А паук уже приготовил ужин. Еда на столе дымилась, и от нее шел такой запах, что у черепахи слюнки потекли. Только она хотела сесть за стол, а паук кричит: «Как же ты будешь есть, такая грязная? И лапы, и панцирь, все в пыли. Вернись к ручью и вымойся как следует». Что черепахе оставалось делать? Вернулась она к ручью, дважды искупалась в нем и пошла по тропинке к дому паука. Паук взглянул на нее и заворчал. «Как же ты мылась! Панцирь у тебя чистый, а голова и ноги в песке! Ну-ка, сбегай еще раз к ручью!» Черепаха задумалась. Посмотрела она на ноги, на пыльную тропинку, ведущую к ручью, и подумала: «Да как же пройти по ней и не испачкаться? Никто этого не сможет». А вслух сказала: «Чего же ты, паук, не замостишь тропинку камнями? Ведь и ты запылишься, когда пройдешь по ней». «Обо мне не беспокойся. Делай, как я говорю, да садись, наконец, ужинать», – заворчал паук. Об ужине не беспокойся. Я честно разделил его на две части. Черепаха заглянула в миску и видит, половины еды уже нет, а паук принялся и за ее долю. Повернулась она и быстро побежала к ручью. А вернулась не по пыльной тропинке, а по траве. Правда, дорога к дому паука заняла у нее немного больше времени, но зато она не испачкалась. Паук посмотрел на нее и сказал: «Где же ты была так долго? Я едва спас твой ужин от мух». Заглянула черепаха в миску, а там всего два рисовых зернышка. Ничего не сказала черепаха пауку. Съела зернышки, а когда прощалась с пауком, молвила: «Спасибо тебе за гостеприимство. Будешь в наших краях, не забудь зайти ко мне. И я, как водится, хочу тебя за доброту отблагодарить». Через месяц паук отправился в гости к черепахе. Она только что вылезла из воды и теперь грелась на солнышке на берегу озера. «Ты еще не забыла меня, черепаха?» – обратился он к ней. «Конечно, нет. Добро пожаловать!» – ответила черепаха. «От твоего дома до меня дорога дальняя, и ты, наверное, и устал, и проголодался. Я приглашаю тебя на обед. Отдохни здесь на солнышке, а я пока все приготовлю». «Где же твой дом? Я его не вижу!» – удивился паук. «В озере!» – ответила черепаха и нырнула в воду. Она опустилась на дно, а когда все приготовила, высунула голову из воды и крикнула: «Обед готов, братец паук! Пожалуйста, входи в мой дом!» И опять нырнула на дно. Паук влез в воду, да вот беда! Он был такой легкий, что остался на поверхности озера. Паук и так, и сяк. Все напрасно. Не удавалось ему нырнуть под воду. А черепаха высунула из воды голову и удивилась: «Что же ты медлишь, братец паук? Я хочу угостить тебя соусом из водяных мушек, а еще я сварила пару улиток. Поторопись, а то обед остынет». Не успел паук и рта открыть, чтобы ответить черепахе, как ее и след простыл. Поплавал паук немного по поверхности озера, и вдруг его осенило. Вылез он на берег и набил карманы своего пальто камушками, чтобы стать тяжелее. И вот не успел он прыгнуть в воду, как тут же стал опускаться на дно. Да попал прямо в дом черепахи. Сел за стол, а черепаха и говорит: «Братец паук, негоже обедать в пальто». Паук снял пальто и протянул лапку к ложке, да без камней, которые остались в пальто, он опять стал легким. И не успел он опомниться, как снова оказался на поверхности озера. Так и остался он без обеда и без пальто. Напрасно бегал паук вдоль озера, напрасно смотрел вглубь. Черепаха больше не появилась.
«Трое умельцев». Вьетнамская сказка.
В старину, в незапамятную старину это было. Жила в семействе Ле девушка красоты необыкновенной. И собой она была хороша, и умом, и ученостью всех превосходила. А главное, у нее были золотые руки. За что не возьмется, все у нее в руках спорится. Никто из девушек во всей округе не мог с ней ни в чем сравниться. Когда настало время выходить ей замуж, сыновья государевых вельмож, заморских богачей и высокоученых мудрецов стали к ней свататься. Да никто из женихов не пришелся по вкусу отцу красавицы. «Не к лицу моей дочери быть женой чиновного правителя или богатея. Она выйдет замуж за того, кто в своем ремесле непревзойденным мастером будет. Так что кто из вас ремеслу до тонкостей не обучен, пусть не тратит времени понапрасну». Весть о решении старого Ле облетела все четыре стороны света. К его дому стали стекаться искусные умельцы. Но ни один не мог удивить своим мастерством старика. Смотрит старик, как каждый жених умение да сноровку показать хочет. И только головой покачивает. Ох, редко, очень редко на свете попадаются настоящие мастера. Однажды утром пришли к старику сразу три молодца. Все трое ладные, стройные, красивые. Старый Лера спросил их, кто они, каким ремеслом занимаются. Один из молодцев сказал, что искусен в стрельбе из лука и может попасть в любой предмет с любого расстояния. Второй сказал, что он необыкновенный ныряльщик, может неделями находиться под водой, не боится морских чудовищ и может отыскать на дне океана любую, самую маленькую вещицу. Третий молодец сказал, что он чудесный лекарь и может исцелить от любого недуга, а если нужно, даже оживить мертвого. Старый Ле обрадовался и повел первого молодца во двор, указал на высокое-превысокое дерево возле изгороди.
«Я прикажу слуге залезть на самую вершину. Пусть он помажет один листочек известью, а ты должен сбить этот листочек одним выстрелом, и чтобы он упал прямо перед нами».
Взял стрелок свой лук со стрелами, выпустил одну единственную стрелу, и перед глазами у всех закружился лист, меченный известью. Решил старый Ле испытать второго молодца. Повел он его на берег моря, показал кольцо и сказал:
«Я прикажу кому-нибудь из своих слуг отплыть на лодке подальше в море и бросить его на дно. Ты же должен найти это кольцо и принести его мне».
Не стал ныряльщик медлить, скинул одежды и прыгнул в море. Не успели те, кто на берегу остался, глазом моргнуть, а он уже из воды вынырнул, радостно помахал рукой и показал всем кольцо. Настала очередь третьего молодца. Повели его на рынок. Старик Ле указал лекарю на умирающего нищего и говорит: «Исцели его». Осмотрел лекарь больного, быстро приготовил отвар из листьев и трав и дал ему выпить. Через несколько мгновений больной встал и попросил есть, будто только что пробудился после долгого сна. Видит старый Ле, все три молодца искусны в своем деле. Растерялся. За кого из троих отдать ему дочь, не знает.
«Все вы пришлись мне по душе. Выдать дочь за любого из вас – большое счастье. Но вас трое, а дочь у меня одна. Как тут быть? Пойдем все вместе в храм, вознесем молитву и погадаем на палочке. На кого из вас палочка укажет, тому и быть женихом».
Все трое согласились с ним и пошли в храм. Только приступили они к молитве, как из дому прибежал человек и говорит: «Красавица Ле в поле траву полола, вдруг прилетел гриф и унес ее». Услышали это молодцы, побежали к полю, смотрят, а гриф уже над морем летит. Искусный стрелок мгновенно приладил стрелу, натянул лук, и тут же гриф с перебитым крылом рухнул в море, увлекая за собой девушку. Тут ныряльщик прыгнул в море
и тотчас вынес девушку на берег. Но бедная девушка была мертва, и тогда за дело принялся лекарь, и оживил он девушку.
«Если бы я не подстрелил чудовище, — сказал старику Ле, первый молодец, — мы бы и следов красавицы не нашли. Так что быть ей моею женою».
«Нет, подождите, — возразил второй, — если бы я не вытащил девушку на берег, то как бы ни меток был стрелок, все равно не спасли бы мы красавицу».
«Ну нет! Если бы не мое искусство врачевания, то сейчас перед вами лежало бы тело бездыханное, а потому справедливо будет отдать ее в жены мне»,
— уверял третий. Никто из троих не хотел уступать. Старый Ле пригорюнился, не знал он, как ему быть. Кому из молодцев отдать дочку в жены? И решили все вместе пойти к правителю, чтобы он их рассудил. Долго думал правитель, какое ему решение принять. И, наконец, придумал. Позвал он к себе старого Ле с дочерью и трех искусных умельцев и объявил:
«Все вы одинаково искусны в своем ремесле. Каждый помог избежать беды. Но как бы там ни было, лекарь не может получить девушку в жены, как не может он требовать себе в жены каждую спасенную им женщину. Дочка Ле должна видеть в лекаре благодетеля, а не мужа. Что же касается стрелка, то стрелять в птицу и не думать о том, что девушка упадет в море, неразумно. Если бы не оказалось рядом ныряльщика, никто бы не смог достать девушку со дна моря. Потому будет разумно, если ныряльщик и красавица Ле станут мужем и женой. А супруги пусть считают своих благодетелей братьями».
Выслушали три молодца совет правителя и сделали, как он велел. Стали все трое названными братьями, да такими дружными, какими и родные не бывают. Искусный же ныряльщик женился на красавице Ле. Говорят, они и теперь живут в любви и согласии.
«Пять добрых друзей». А сейчас расскажу я вам сказку о пяти добрых друзьях. Жили однажды пять братьев. Старший брат был сильней и опытней других. Звали этого старшего брата Крепыш. Он был невысокий, коренастый и крепкий, и за это получил такое имя. Второго из братьев звали Забияка, потому что он всегда вызывал всех на борьбу. Третьего брата звали Выше всех, потому что он был выше всех братьев. Четвертого брата звали Казначей, потому что он был заботливый, осторожный и бережливый. Пятого брата звали Малыш, потому что он ростом был меньше всех. Крепко дружили между собой братья, и за это прозвали их «Пять добрых друзей». Долго странствовали по свету пять добрых друзей и совершали всевозможные подвиги. Так однажды дошли они до большого города, которым правил жестокий и жадный король. И сказал тогда крепыш: «Если мы будем вечно бродить по свету, от этого не будет нам ни славы, ни чести. Давайте совершим лучше доброе дело, освободим город от жестокого короля, и тогда люди будут вечно прославлять наши имена». Братья согласились, и пять добрых друзей подошли к золотым стенам города. Тут выступил вперед Забияка и вызвал короля на борьбу. И вот началась жестокая битва. Пять добрых друзей сражались против короля и его войска. В этой битве особо отличился выше всех. Но одолеть врага было трудно. Тогда малыш незаметно пробрался в город и открыл братьям ворота. Жестокий король был разбит, а город освобожден. И стали пять добрых друзей думать, кому из них управлять этим городом. Младшие братья сказали, что городом должен править крепыш, потому что он их вожак, он всех старше и опытнее. Но крепыш отказался. Он сказал, что городом должен править Забияка. Ведь это он вызвал короля на бой и начал сражение. Но Забияка отказался. Он сказал, что городом должен править выше всех, потому что он сражался смелее всех и принес им победу. Ну и выше всех отказался. Он сказал, что в городе так много всяких богатств и сокровищ, ему их не сосчитать. Пусть уж лучше правит казначей. Но тут и казначей отказался. Он сказал, что городом должен править малыш, потому что он хоть самый маленький, но зато ловкий, ведь это он открыл братьям ворота в город. Однако малыш сказал, что он слишком молод и слаб, а потому не сможет быть хорошим правителем. Так пять добрых друзей спорили очень долго, а под конец решили: будем править городом сообща. В одиночку никто бы из нас не освободил город от жестокого короля. В одиночку любому из нас и управлять будет трудно. Зато когда мы вместе, мы с любым делом справимся. Как решили, так и сделали. И не было в мире лучше правителей, чем пять добрых друзей. А теперь посмотри-ка, маленький друг, на свою руку. У тебя тоже есть пять добрых друзей, готовых тебе служить. Вот смотри, твой большой палец – это крепыш, сильный и крепкий. Твой указательный палец – это Забияка. Твой средний палец – это выше всех. Он ведь и впрямь длиннее всех других пальцев. Безымянный палец – это казначей, потому что на нем взрослые носят кольца. А твой мизинец – это, конечно, малыш. Он ведь самый маленький и такой смешной. Вот видишь? Значит, и у тебя есть пять добрых друзей, которые готовы служить тебе, мой маленький друг. И они помогут тебе завоевать счастье, когда ты вырастешь.